В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фриси. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в студии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
Ну, мы же не просто так вас позвали, да? Вот, к сожалению, лето кончается опять очень быстро.
Неужели мы будем говорить про сезон арбузов?
Да, конечно. Сезон арбузов, кстати, продолжается еще какое-то время. Да,
а вот, лето, а вот кстати, туристический уже
заканчивается. Туристический просто моментально бжик и пролетел. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале Радио говорит МСК, на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говорит Москва. .ру. Ну, собственно, кончается, да, лето, и хотелось бы, наверное, спросить об итогах каких-то уже предварительных вот этого туристического сезона, и, может быть, он чем-то отличался от сезонов предыдущих лет.
Ну, сезон оказался... Мы сейчас про внутренний рынок или мы
вообще... Давайте про внутренний сначала поговорим, да.
Ну, сезон оказался в соответствии с прогнозами, то есть спрос выше, чем в прошлом году.
Угу.
Таким образом, мы видим, ну, как бы ожидали, что количество туристов, которые поедут по России, будет больше. И, как обычно, пик спроса пришелся на июль-август.
Угу.
В некоторых местах просто было очень сложно найти отели, сложно где разместиться. И, ну, наверное, ну, каждый регион ощутил на себе вот этот растущий спрос.
Прилив.
Понятно, в разной динамике, в разном количестве. Угу. И понятно, что лидеры у нас не поменялись. Это Краснодарский край, это Ставропольский край, это Дагестан, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Алтай. Ну, то есть все лидеры все примерно одни и те же.
Угу.
Но нет ни одного региона. Самарская область, Ульяновская, Тюменская, Мурманск, где не было бы увеличения туристического потока этим летом. Что особенного... Я бы сказала, что, наверное, впервые за последние, ну, за пандемийные годы, да, с пандемийного периода, с 2020 года, за последние 4 года, впервые люди стали бронировать не за 2-3 недели,
uh-huh.
а за месяц-полтора, а лето бронировалось вообще там за 3-6 месяцев uh-huh. до поездки. И это такая, в общем, важная тенденция. Конечно, все тут же немедленно говорят, что люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне, и у меня есть обоснованные сомнения в этом аргументе.
Uh-huh.
А люди понимают, что чем ближе к дате вылета, тем это будет дороже.
Uh-huh. Но и, это все подтверждается.
Это, безусловно, это подтверждается, и ярчайший тому пример, например, стоимость авиабилетов uh-huh. в августе, которая прямо с началом сентября билеты дешевеют от 5 до 40%. Цена
вообще,
снижается.
Чтобы сэкономить, наверное, вот как раз в сентябре, может быть, стоит поехать отдохнуть.
Школа, а учеба. Поэтому у нас 60% потока – это семьи с детьми. Угу. Поэтому совершенно очевидно, что они хотели бы захватить до учебного года. Да, в сентябре сезон продолжается.
Ну, для тех, у кого или еще пока нет детей, или они уже взрослые, как раз вот эти вот 40% прекрасно могут в сентябре отдохнуть.
Замечательно, и это угу. будет дешевле, чем в августе и в июле.
Угу. Вот бархатный сезон, да? Ну, как раз-то Краснодарский.
Это как раз бархатный сезон.
Да?
Он везде бархатный.
Угу.
Потому что у нас сейчас немножко... Я уж не знаю, на что это списать, глобальное потепление или нет, но последние несколько лет сентябрь, он замечательный для отдыха.
Мы очень надеемся, что этот год не станет исключением, не только сентябрь. Вот Калининград, да,
Калининградская... Кстати, еще один регион, который мы забыли.
Калининградская область, вот почему я его упоминаю, потому что изменился немножко климат, и люди теперь туда ездят. Вот я спрашиваю даже у знакомых, а вы там купались в Балтике? И все говорят, купались, теплая Балтика, наконец-то Балтика потеплела. Не знаю, как с точки зрения именно климатических изменений, насколько это хорошо, да, для планеты. Но она потеплела, и теперь туда можно уже даже в конце июня, по-моему, поехать и начать уже купаться в Балтике. Не исключено, что бархатный сезон, вот сейчас в сентябре тоже можно будет купаться.
Однозначно, Калининград мы просто не упомянули, но в топ-10 он входит, и там прирост тоже существенный, больше среднерыночного даже.
Да, вот что касается, кстати, Калининграда, да, как там обстоят дела вот именно с таким с организованным туризмом? Туда организованно едут или все-таки самостоятельно?
Большая часть у нас по России все равно путешествует самостоятельно. Угу. Это все равно 70% потока точно, 70% в некоторых регионах, 80%, а в городах это и 90%. Я имею в виду, например, Санкт-Петербург и Москву. Но в Калининград путешествуют и с туроператорами, и самостоятельно. 30% туроператоров, 70% самостоятельно.
А вот эта вот ситуация, да, 30 на 70, она как-то может измениться?
Она уже изменилась. Она в 2019 году, доля туроператоров в Краснодарском крае была 10%. Во всех остальных регионах еще меньше. То есть за время пандемии почти в 3 раза доля увеличилась.
А может быть, вот еще как можно изменить ситуацию, да, что если ты покупаешь через туроператора, возможно, тебе бы там было бы выгоднее, например, снять отель или еще что-то.
А...
Как это было, кстати, как это было с туризмом?
Выездным.
Да, выездным раньше. Ну,
да,
и сейчас, если мы берем,
да,
Турцию,
если мы берем массовые направления,
Египет, да, да,
через,
да,
туроператора бронировать дешевле, потому что туроператор берет по оптовой цене. И мы, собственно, большую долю туроператоров именно на массовых направлениях и видим. Другой вопрос, что, вы знаете, буквально недавно мы обсуждали на одном B2B сейшене, таком встрече, вечный вопрос, он больше 30 лет уже. Наши турагенты и туроператоры спрашивают, скажите, говорят, а что можно сделать, какие меры принять, чтобы отели не переманивали туристов? Чтобы когда турист приезжает от туроператора, отель ему не говорил, приезжай в следующий раз напрямую ко мне, я тебе дам скидку, такую же, тебе будет дешевле, чем цена туроператора. А только приезжай ко мне напрямую. Логика этого поведения непонятна. Ну, надо сказать, что через это проходили все, как бы, туристические направления, а потом они приходили как-то к цивилизации. Мы вот пока за 30 лет пока не пришли, к сожалению.
А вот ситуация пока не меняется, и вот эта вот русская история... Приезжай ко мне прямо. Вот,
зачем тебе посредник?
Зачем тебе посредник, когда ты напрямую можешь приехать? А что касается качества, да, вот сервис, который предоставляется в России вот этими самыми отелями, нередки ведь случаи, когда человек вроде бы как бы там договорился, да, самостоятельно, а что-то даже забронировал, а он приезжает, он говорит, а у нас мест нет. Вот есть такие истории?
Надо сказать, что за последние годы и в этом сезоне мало таких прецедентов. То есть нам звонят, пишут с разными вопросами и жалобами, но вот таких историй практически не было на внутреннем рынке. То есть овербукинга в отелях такого не было. А потом, ну, если турист принял решение, что в следующий раз он сам все бронирует, ну, извините, дальше он сам отвечает и сам разбирается с отелем.
А вот цены на отдых выросли на 14%, это решетников сообщили. Ну, это естественно. Все выросло.
Конечно.
И цены.
Цены на бензин растет, растет топливо, растет.
Да, растет все. А вот инфраструктура, она, соответственно, у нас подтягивается все-таки инфраструктура.
Она подтягивается, потому что последние 2 года Минэк, кстати, который возглавляет
Решетников,
да, Минэк предпринимает все усилия для того, чтобы у нас растущий спрос был удовлетворен растущим предложением. Поэтому в первую очередь вкладываются в гостиницы, глэмпинги, модульные, немодульные. То есть преображаются локации, преображаются города, места отдыха. Не сказать, что с такой же скоростью, с какой растет спрос и растут цены, то есть скорость немножечко отстает по развитию инфраструктуры, но она развивается реально.
Ну, то есть тем, кто занимается сейчас туристическим бизнесом, содержит отели, ну, им же подфартило, на самом деле, в принципе.
Летом-то да. У нас по-прежнему проблема сезонности имеет место быть. Особенно не в Краснодарском крае, я бы сказала,
где практически ее нет, везде. Да, да.
Туда в Краснодарском крае нет сезонности. Теперь это круглогодичное направление, направление номер один. А если мы возьмем Алтай или Байкал, то осенью, весной там затишье. Есть зимний Байкал, это уже вторая половина января, потому что в декабре, январе Байкал еще не замерз толком. И, ну, вот есть какие-то там всплески, да, в течение года. Но, опять же, есть государственная программа, национальный проект, где задача создать круглогодичные курорты на пяти морях и на Байкале. Я не очень понимаю, как это получится, но мне очень хочется верить, что получится.
На пяти морях круглогодичный курорт. Интересно, да, это хорошая программа. Илья спрашивает, Анна Майя, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как ведется учет туристов? Каким образом? По аренде номеров в отеле или каким образом?
Это прекрасная тема
да.
для диссертации. Ну, как ведется учет туристов? В каждом регионе есть свои статистические бюро. Как правило, считают по количеству размещенных в гостиницах. Правильный термин с точки зрения учета – коллективные средства размещения. Это гостиницы все легальные, работающие в правовом поле, платящие налоги и так далее. Частный сектор – не учитывается. И считается, соответственно, количество людей, которые в этих отелях остановились. Даже не количество людей, а количество пребываний. Поэтому, когда мы говорим, что по России путешествует, там, не знаю, 89 или там 78 миллионов человек, это не человек, это количество поездок, совершенных российскими туристами внутри страны. Еще один пункт, который учитывается, это так называемые экскурсанты. Вот здесь сложная система подсчета, потому что считают по объектам, которые посещают экскурсанты, собирают с туроператоров какие-то данные. Экскурсанты – это люди, которые не ночуют. Они приезжают одним днем, находятся в городе, там, в регионе, и вечером уезжают. Утром приехали, вечером уехали. Вот их тоже считают, это считает регион. Затем регион выборочно, частично передает данные в федеральный Росстат. Который, применяя сложную систему коэффициентов, выводит общую федеральную цифру. Это вот очень грубо, без диссертации, как ведется подсчет туристов.
Ну, не так уж и просто.
Это совсем не просто, если начать вдаваться. И степень искажений и разницы между федеральными данными, региональными данными иногда просто поражает.
А в России с 1 марта 2025 года пока только планируют ввести невозвратный тариф в гостиницах. Что это такое и в чем сложность?
Это не отразится никоим образом на туроператорском сегменте, потому что я думаю, что отели вряд ли будут в контракты включать невозвратные тарифы. Хотя все возможно, да, это вопрос договорной, что называется, тактики. А речь идет о том, что у отеля будет, по сути, два тарифа. Невозвратный тариф низкий, а возвратный тариф высокий. Ровно такая же история, как с авиационными билетами.
А вот если говорить об организованном туризме, да, о туроператорах, это как бы мы говорим о внутреннем туризме, а еще туризм, когда к нам едут.
Въездной, да.
Вот, въездной туризм, здесь же участвуют наши туроператоры.
Конечно, конечно.
И активно. Тут активизация какая идет, по каким направлениям? Ну, понятно, что китайцев мы видим.
Да.
Китайцев, кто еще?
У нас сейчас основные страны, которые приезжают к нам, граждане, это граждане стран Юго-Восточной Азии, Южной Азии, стран Ближнего Востока и даже как назвать, Иран. Это можно отнести его к Ближнему Востоку теоретически.
Много иранцев? То
есть, нет.
Нет, мало.
Их что-то. Всех немного.
Это
совокупности.
Понятно. А их всех вообще немного, и китайцев.
Их всех немного.
Немного,
нет. Да. Этот поток совершенно не сопоставим с тем миллионным потоком, который был до пандемии.
А до пандемии у нас
больше миллиона было.
Было
больше миллиона за год.
Китайцев именно.
Да. Китайцев. Сейчас, ну, порядка, наверное, 300 тысяч, из которых, условно, 200 в Приморье.
Ага, ага. А почему? Есть какое-то объяснение?
Ну, как объясняют туроператоры, китайский турист после пандемии поменялся. Ему важна безопасность. Ему всегда был важен шопинг. Это тоже надо учитывать. И
Да, и в Гуме, они... в Гуме их много было. Да,
да всегда. Угу. И в Гуме, там и в Цуме.
На китайском даже были эти
надписи. Да, конечно, поэтому сейчас мы не везде и не все можем обеспечить. Но очень усилился деловой поток китайский. Угу. И, соответственно, это люди, это обеспеченные люди, которые пользуются в том числе всеми рекреационными и туристическими возможностями тех городов, куда они приезжают. Повторюсь, хит для китайского рынка сейчас это Приморье, угу. А потом уже Москва, Санкт-Петербург.
Ну, это естественно, потому что поближе просто.
Конечно,
рядом.
Приграничное, да.
Конечно. Приморье, чем там
Хабаровский край и так далее. Но в предыдущие годы, в общем, Москва, Санкт-Петербург, они... Мурманская область. Мурманск зимой скорее, потому что там северное сияние.
То есть они прилетают посмотреть вот на это. Но сейчас вот у нас...
Да нет, не посмотреть. Это же прекрасная такая есть китайская легенда, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь. Поэтому они приезжают не просто посмотреть. Они приезжают, задумавшись о будущем. Причем мы тут очень как-то технично перебили в свое время Финляндию, потому что они ездили в Финляндию.
Финляндия этим заниматься,
да. А потом поняли, что в Мурманске дешевле и ближе и так далее. Потом они все равно ехали в Финляндию с другими целями.
То есть мы можем рекламировать вот этот вот туризм, да, Заполярье вот таким вот образом.
Турист в Заполярье вообще заслуживает того, чтобы его рекламировать. Не только потому, что там есть такое перспективное северное сияние.
Понятно. Значит, китайцы к нам едут меньше, а мы в Китае больше стали ездить? Вот Китай как туристическое направление сейчас.
Тоже миллиона пока нет. Это же тоже было больше миллиона наших граждан. Но если сравнивать в пропорции въезд и выезд, выезжают наших больше.
Наши больше туда выезжают. А проще ли сейчас стало как-то оформиться, да, в Китае? Потому что там визу надо получать.
Зачем визу? Есть безвизовый обмен.
Есть безвизовый обмен. Да. А, туристический безвизовый. Да, какие там условия?
Есть, ну, просто надо через туроператора, уполномоченного, который в списке. В списке практически
просто,
все.
Просто если через туроператора, то визу получать вообще не нужно.
Не нужно, да, это как бы групповой выезд. И, а Хайнань вообще безвизовый.
Ну, Хайнань, понятно, это курорт.
Это остров.
Это остров, ну, да. Там курорт.
Да.
Хайнань, туда едут, собственно, в море купаться.
Ну, наш поток в Китае, он, в общем, он такой отдыхательный.
Отдыхательный все-таки в Китае в основном. Конечно. Не в Пекин, не в Шанхай, да, едут.
В Шанхай тоже едут, деловой поток тоже большой, но Хайнань это всегда было основное направление.
Ну, то есть в основном едут в Китай как раз в море поплавать.
Да.
А что касается еще выездного туризма, да, вот Шри-Ланка вчера стало известно, что она, по-моему, с октября...
Опять продлила бесплатную визу для российских граждан.
А был как безвизовый, то есть...
Нет, виза была всегда.
Нет, новость подавалась так, что все, они внесли нас в список безвизовых стран.
Они продлили для некоторых стран, число которых вошла Россия, а в Шри-Ланке действовал специальный режим. Бесплатная виза по прилету. А потом в течение весны они несколько раз передумывали. То есть они говорили, что закроется это 1 апреля, потом 1 мая, потом 1 июня. И каждый раз они говорили, нет, мы продлеваем. И сейчас они объявили, что это продлевается опять до 1 октября. Бесплатная виза по прилету на Шри-Ланку.
А вот мне непонятно вообще, зачем это продлевать, когда можно просто отменить раз и навсегда. Или
нет,
какие-то
виза
сложности.
Проставляется в паспорт, и это возможность учета въезда.
А, ну они
конечно.
Просто так и будут продлевать,
да,
Шри-Ланка.
Да. Ну, я надеюсь. Потому что, опять же, передумывали несколько раз, одну и в другую сторону.
Ну, они передумывали, а потом, мы все-таки продлим. Вот
да.
Опять... Мы все-таки
Шри-Ланка,
продлим.
В общем, входит в десятку самых популярных. Я видела много людей, общалась, которые очень довольны отдыхом на Шри-Ланке.
Да, я вот просто тоже хотела поехать на Шри-Ланку, но мне не сложилось вот зимой. Ну, я надеюсь, что все-таки мы туда попадем. А Шри-Ланка вот из всех этих стран, да, если брать Индию, Шри-Ланка...
Таиланд, Мальдивы.
Мальдивы, да. Шри-Ланка, она как бы отличается чем-то вот в ценовом сегменте? Она подешевле?
Дешевле, чем Мальдивы, точно.
Она стала популярнее в последнее время.
Да, она дешевле, чем Мальдивы, точно. Сопоставимо с Таиландом, иногда это может быть чуть дороже. И может быть чуть дороже Индии.
Чуть дороже Индии, она внутри дороже.
Да.
Внутри
да.
Почему-то она дорогая. Вот из всех тех стран Индии, да, получается, наверное, дешевле всего, если лететь.
Таиланд.
Зимой. Таиланд все-таки.
Да.
Таиланд.
Константин самый массовый.
Ну, это понятно, да. Это ясно. Константин, слушатель наш, спрашивает, а правда, что Египет в этом году летом был не очень дорог по сравнению с другими странами? И в целом про Египет, пожалуйста, ну, расскажите, нравится там.
Относительно недорог. Египет вышел из своей ниши мега-дешевого направления. Угу. Там стоимостью $300-500. Почему-то упорно сидит такой стереотип в головах наших туристов.
За $300 можно съесть в Египет, разве?
Можно было.
Но когда-то.
Всегда. До 15-го года Египет всегда был в этой ценовой нише, независимо от курса.
Угу.
То есть вот это была какая-то там прям прекрасная цена. Нету такого больше. Но запускается с сентября новая чартерная программа на одной египетской авиакомпании, которая снижает стоимость отдыха в Египте где-то на 25-40 тысяч рублей.
Это круто.
Да, поэтому тур на двоих. Да, поэтому я бы вот рекомендовала, если человек хочет поехать в Египет, обратить внимание на программы на чартерные египетской авиакомпании, которые с сентября запускаются.
А что касается Турции, вот это у нас два, это пара у нас, Лёлик и Болик, это Турция и, собственно, Египет, да? А Турция у нас вошла в какую-то, в какой теперь ценовой сегмент, с тем, что они так подняли цены резко?
Потом опустили.
Ага. Они сильно опустили?
Они опустили цены в июле где-то процентов на 20, на 15, на 20. Не все объекты. То есть нельзя сказать, что это было прям тотальное снижение цены на Турцию, но цены поползли вниз. А потом они в августе сначала сохранили цены, потом тоже немножко опустили. Но в целом вот комфортная Турция с размещением в приличном, хорошем отеле, четверке или пятерке, это все равно не менее 70 тысяч рублей на человека на неделю. 70-80 тысяч рублей. А лучше...
Я бы сказала, что это очень недорого.
Не менее, да, да, вот да, не, да, не менее. Это четверочка. Если брать пятерку, у нас еще появилась новая реальность туристического бизнеса. У нас есть дешевые пятизвездочные отели и люксовые пятизвездочные отели. И то, и другое пять звезд, но отличаются друг от друга просто как небо и земля.
В Турции это удивительная история, кстати.
Да, поэтому вот если мы берем дорогой люксовый пятизвездочный отель, сетевой или не сетевой, неважно, то это от 120 тысяч рублей на человека на неделю.
И ну, это то есть... и то даже не
от.
Далеко.
Я сказала
да, от. Да. Это далеко будет не самое крутое.
Зависит от даты заезда, места, отеля и так далее.
А вот эти вот иногда появляются новости, да, где-то приблизительно несколько раз в год о том, что Турция хочет отменить систему «Все включено» в инклюзив.
Да.
Что это такое, зачем это делается?
Я не знаю, зачем появляются такие новости, потому что Турция не хочет отменить all inclusive. Есть инициатива каких-то отдельных объектов, которые почему-то немедленно поднимаются на стяг и пытаются донести их до широкой общественности. Но по факту ничего не меняется.
Нет, ну, Турция не проблема собирается. Проблема только в том, что если Турция отменит систему All Inclusive, то, извините, кому она просто нужна, в большинстве своем туда перестанут ездить.
И поверьте мне, это прекрасно осознаете, не только мы с вами, но и в Турции это тоже прекрасно осознают. Поэтому, конечно, если очень хочется поговорить, то... Можно поговорить, но нет.
Так, Давид спрашивает, где смотреть Египет в сентябре?
Я могу назвать компанию?
Поищите, Давид.
Можно посмотреть на сайте Ассоциации туроператоров. Мы не коммерческая организация, мы туры не продаем, поэтому вы можете ознакомиться со сведениями там и дальше принимать решение, где смотреть.
Атор, да?
Атор. Atorus.ru.
Atorus.ru, вот вам сказали, Давид, можете зайти и посмотреть. А Виталий Филипп пишет, египтяне для нас сделали некоторую подлость. Теперь попасть в некоторые достопримечательности, типа пирамид, разных музеев, можно только по карте. Мир там не принимают, нужна работающая карта. А как с этим решить вопрос? Туроператоры же решают как-то это?
Да,
через оператора
это надо заказывать через туроператоров и оплачивать заранее. Здесь это решаемый вопрос через принимающую компанию.
Да, поэтому, Виталий Фили, просто покупаете тур, и все вам сделают, все вы экскурсии.
Заранее, главное
заранее,
сказать.
Да, заранее через туроператора можете заказать все экскурсии. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе сегодня у нас в студии «Умных парней». Далее новости, а потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36 в Москве. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Меня зовут Анна Соловьева. Здравствуйте. У нас сегодня в студии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Добрый день, Майя, еще раз. Я напомню еще раз, напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Слушатель пишет вопрос гостю, когда поедем на Шпицберген.
Ой, слушайте, непонятно, когда мы поедем на Шпицберген. Это все теперь серьезно усложнилось в связи с позицией Норвегии. Но я предлагаю не ждать того момента, когда мы поедем на Шпицберген, а поехать на землю Франца Иосифа. Угу. Вот поверьте, я была там буквально пару недель назад, и это совершенно незабываемая история.
На Северный, полюс.
Да, да, это был круиз на Северный полюс. На обратном пути мы заезжали на землю Франца Иосифа, где самый северный музей в России, посвященный освоению Арктики, где находится территория национального парка «Русская Арктика». Угу. И, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить.
Угу. Вообще, что касается севера, да, Заполярье, по-прежнему вот эти вот направления остаются
они
популярными.
Они в тренде. Угу. Это не массовый все-таки продукт.
Нет, конечно, он элитарный, я бы даже сказала.
В определенной степени, угу. Да, если особенно посмотреть на цену, то сразу как-то становится понятно, что ну, недоступен широким слоям населения, но он не массовый еще и в силу антропогенной нагрузки. То есть даже если условно понизить цену, эти регионы все равно не должны и не могут принимать миллионные потоки. И это правильно. Потому что, например, когда мы высаживались на ту же землю Франца Иосифа, нас предупредили ходить только по тропинкам, не наступать на камни, потому что, говорит, даже каждый вот шаг, каждое придавленное растение, оно влияет на экосистему всего архипелага.
А что касается вообще севера, да, вот русского севера, например, тот же Архангельск, я так понимаю, не пользуется, да, особой популярностью.
Почему? Архангельск, Карелия. Карелия, Архангельск. Карелия, она как бы не совсем, это не за полярным кругом, но это уже русский север. То есть это уже как бы суровая, невероятно красивая природа.
Ну, Карелия по-прежнему, да, в топе.
Да, Карелия, Карелия в топе. И, конечно, Мурманск.
Мурманск и вот, Териберка, да? Териберка.
Да, да, Териберка, на которой, правда, дорога была сейчас закрыта в августе, она ремонтировалась. Но Мурманск, Кольский полуостров, соответственно, Кольский залив, выход в Баренцево море.
То есть люди едут туда.
Да.
На Славки едут по-прежнему. Там ограничен, правда, РПЦ, да, туризм все-таки ограниченный.
Ну, даже с учетом ограничений, это все равно, по-моему, порядка 40 тысяч человек. Это большая цифра. Большая цифра.
Учитывая, да, что там короткий вот этот вот
очень короткий сезон, да, очень, сезон. Очень короткий сезон. Ну, в принципе, все, что касается севера, если мы говорим о том, чтобы не просто там, так сказать, проникнуться, не помёрзнуть, а выйти, посмотреть на эти просторы, на красоты, там, не знаю, в Ненецкий автономный округ, невероятная тундра там, кстати говоря, он относится к Архангельской области. Невероятные цвета. То я больше не
туда едут, в Ненецкий автономный округ есть.
Там совсем мало. На Соловки ездят больше. Есть у меня подозрение, что даже на Северный полюс ездят больше, чем в Ненецкий автономный округ, потому что он себя никак не продвигает.
Просто... А там есть какая-то инфраструктура?
Да. Там есть и отели, там есть Чумы, в конце концов. Или Ямал. Ямал – Ненецкий автономный округ. Это же тоже абсолютное Заполярье. С полярной ночью, с полярным днем и совершенно незабываемыми впечатлениями. И я вам хочу сказать, что, вы знаете, просто некое количество знакомых, людей, искушенных в туризме, так получилось, они этим летом отправились не на юг.
Оттуда?
А на север.
Ну, таких людей, кстати, становится все больше, мне кажется.
В этом что-то есть.
Да.
Особенно, когда там светит солнце на севере. Да, ты понимаешь, что температура ноль. Минус 3, ты как бы тепло одет, но вот это вот солнышко незаходящее и невероятные цвета, и вообще впечатление, которое мало с чем можно сравнить, правда.
Вот вы упомянули программу, да, есть же какая-то государственная программа по развитию туризма, да, вообще в России она есть.
Нацпроект называется, нацпроект, туризм, да. Индустрия гостеприимства.
Она есть, да. А что касается вообще вот всех наших регионов, сейчас же набирает популярность экотуризм.
Там.
А что такое экотуризм?
Нет точного определения, что это такое, но мы логически предполагаем, что это поездка в некое место с целью приобщения к природе, без нанесения вреда ей. И тут появляется важный момент, продолжение нашей темы про север, про вот поездки все эти, что набирает популярность, действительно спрос растет, но спрос растет на стремление приобщиться к природе и при этом находиться в комфортных условиях.
Вот.
Понимаете?
Это
ну,
такой
не то,
когнитивный
чтобы...
диссонанс, как бы у тебя вроде природа.
Вот. Да. А как показывает опыт наших бизнесменов, особенно в северных регионах, да, или тот же вот круиз на Северный полюс, это абсолютно сочетание этих двух факторов. Ты в непосредственной близости к природе. Тоже, ну, мы сейчас с вами говорили, за пока шли новости, да, мы говорили, что смотришь на белого медведя, на кита, там были касатки, моя мечта была на касаток посмотреть поближе, не получилось поближе, но тем не менее, то есть ты непосредственно общаешься с природой, под тобой бьется лед, тебя предупреждают, сопровождают люди с ружьем, потому что это территория заповедника, да, наш Шпицберген, и там белые медведи. В общем, туристы для них не менее вкусные, чем все остальные.
Они голодные существа.
Они почти всегда голодные. Так вот, это абсолютная экспедиция и общение с природой, но при этом у тебя есть комфортное размещение на ледоколе, питание, как в пятизвездочном отеле, разнообразные все варианты кухни, есть развлекательная программа, и ты можешь сам сделать себе досуг, помыться горячей водой, и при этом не нанести никакого вреда природе.
Ну, вот такой, кстати, вот экотуризм нравится. Да,
вот,
это
да.
Хорошо.
И вот несколько другой вектор примерно такой же истории, это вполне цивилизованные глэмпинги, которые ставятся, размещаются тоже в непосредственных локациях от национальных парков или от заповедников, не на их территории, но как бы близко к этому, где тоже есть ванна, душ, водопровод, вот все, но ты... На природе.
Ты на природе.
Ты на природе.
Вот это все чаще стали делать, да, это, кстати, хорошее направление.
Очень.
Это очень хорошее направление. И это крутая ниша, мне кажется, для многих вот бизнесменов.
И очень многие этим пользуются. Количество глэмпингов, которое появилось в России, мы как раз тоже обсуждали сегодня с коллегами, что там спрос на глэмпинги вырос на 37%, потому что их стало больше.
На 37%
вырос. Да.
А вот я просто видела новость, что эко-отели глэмпинг построят, например, для туристов в Тамбове, в Тамбовской области. Вот, то есть это можно же в каждой.
Абсолютно в каждой. Я видела потрясающий глэмпинг в Ульяновской области, в замечательном месте с не менее замечательным названием «Тропа сурков». Это 3-4 очень стильных домика, то есть они решены в таком архитектурном минимализме. Но у домиков стеклянные стены, которые выходят в сторону заповедника, и ты можешь принимать ванну и смотреть на сурков в этом заповеднике. Мне кажется, это вот мы, как абсолютно городские жители, которые приехали инспектировать Ульяновскую область, были поражены тем, как выглядят сурки. Это совсем не хомячки.
Это
довольно большие животные.
Это очень интересная тема, потому что таким образом можно развивать просто регионы, которые до этого не считались туристическими.
Они собственные. Ну да, вот, например, вас согласитесь, Ульяновская область не приходит в голову в числе первых, куда надо поехать. А туда надо поехать.
А какие еще вы можете назвать вот такие новые направления, неожиданные? Вот как, например, Ульяновская область.
Челябинск.
Челябинск можно поехать.
Челябинск. Там потрясающие нацпарки, совершенно невероятные, ни с чем не сравнимыми видами, то есть для всего это можно, для фотографии, для единения с природой, как хочешь, да, там озеро Чебаркуль, в общем, Челябинск могу назвать в числе таких регионов. Оренбург, там степи, там другая история, совсем другая история, степи, тюльпаны и музей Черномырдина, вот это вот, вот это... Маст. Вот это обязательно надо посетить, потому что обогатишься невероятно.
А Приморье, как там дела обстоят?
Слушайте, Приморье хит. Приморье, Хабаровский край, Камчатка, Сахалин.
То есть
в июле-августе там аншлаг. Там аншлаг.
А Курильские, Курилы, Курильские острова?
Курильские острова — это только через Сахалин. Напрямую на Курильские острова не попадешь.
К сожалению, да.
Да. А, ну и Сахалин заслуживает того, чтобы провести недельку там. Ну,
нет,
честно.
Я не в этом смысле, а в том смысле, что все равно это усложняет как бы путь.
Усложняет очень сильно. Более того, там очень сильно зависит от погоды. Всегда надо закладывать там день-два, может быть, нелетная погода, и туда невозможно.
Ну, у Курила это не массовая история все-таки. Нет. Это не массовая история.
И там... по потокам ни Сахалин, ни Камчатка, но они не могут быть массовыми. Там, не знаю, 300 тысяч, там 400 тысяч туристов.
Ну, это действительно еще очень-очень сильно зависит все-таки от погодных условий.
Тоже. От погодных условий. Емкость там тоже небольшая, гостиничная. Сезон, в принципе, тоже не длинный, хотя, на мой взгляд, на Камчатке и зимой есть что посмотреть. И потом на том же Сахалине.
Так, слушатели тут заинтересовались. Денис спрашивает, а есть в России куда поехать на промышленный туризм? Есть такой туризм? Промышленный туризм.
Полно всего у агентства стратегических инициатив, по-моему, есть целый каталог. Они тоже некоммерческие, поэтому можно про них упоминать. Целый каталог, и прям даже они обучали, как правильно развивать промышленный туризм. Ну, в любом регионе, Тюменская область, та же Челябинская, Свердловская, естественно, да, родоначальник всей промышленности в России, Свердловский, Урал.
Урал!
Да, Урал. Да. Череповец. Пожалуйста, Вологодская область. Ну, Самара, АвтоВАЗ. То есть промышленных объектов, которые стали пускать к себе туристов, в России появилось очень много. И это, конечно... Ну, очень интересно, потому что это такое чудо человеческой мысли, завораживающее.
А Костя Змитина пишет, мы с детьми ездили в Тулу на металлургический завод и на фабрику пряников.
Вот, тоже контраст, но и другое, это очень здорово, да.
Так, что очень много тут пишут. В Ульяновск вроде китайцы любили ездить в рамках красного тура Питер, Москва и Ульяновск посмотреть на родину Ильича. Ну, это
немножко... Было дело, но Ульяновск вот сейчас мне бы хотелось позиционировать как раз не как родину Ильича, а как регион на берегу Волги, которого очень много и других достопримечательностей.
А Андрей Гришаев спрашивает. Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая обстановка с Вьетнамом, когда лучше посещать? Всегда, наверное.
Ну, страны Юго-Восточной Азии сезон там всегда зимой. Да. Но это не значит, что наши туристы не ездят туда летом и даже в сезон дождей. Но лучшее время это, конечно, вот, ну, начиная со второй половины сентября.
Ну, вот как есть, знаете, люди, которые на Мальдивы летом ездят, несмотря на дожди, потому что просто дешевле.
Это намного дешевле, да. И дожди там тоже весьма условные.
Я хотела задать этот вопрос, но вот, собственно, и слушатель тоже задает, Виталий Филий. У меня вопрос про Северную Корею, которую сейчас начали рекламировать, да, как туристическое направление. Да, я необычный турист, меня привлекает не пляж в Анапе, а что-то необычное. Поехать в Северную Корею в самостоятельном формате, купив билеты и взяв паспорт, нельзя, только согласованный тур. Так, туркомпании советуют внутрь КНДР брать с собой мелкие доллары. Вопрос, почему тур в дружественную страну, несмотря на дедоларизацию, рассчитывается в недружественной валюте?
По-моему, это вопрос почти философский или политический, и адресовать его можно главе Северной Кореи. Я, к сожалению, не смогу на него ответить.
А вообще вот эти вот туры в КНДР, они пользуются популярностью?
Нет, это нельзя назвать популярным направлением, это нишевая история, но очень много любопытных, которые хотят поехать и посмотреть.
Все-таки хотят,
Это очень регламентированный туризм. То есть это не то, что ты сегодня решил, завтра поехал. То есть это действительно группы, которые формируются, уполномоченных туроператоров.
А их много, этих
туроператоров? Нет, их немного, их один.
Один только?
Да.
Понятно.
Вот, и, ну, то есть, туда попасть можно, но совершенно понятно, что в силу вот этой регламентации и четкого жесткого графика, там, условно, заезды раз в месяц, не буду врать, я не помню точно, сколько заездов, но понятно, что он не может быть массовым. Но, конечно, любопытство есть.
А, то есть, если я захочу, допустим, поехать в Северную Корею, ну, это займет какое-то время, да, вот это оформление, и меня проверять, видимо, будут?
Ну, конечно.
Там их местные спецслужбы.
Но это, я так понимаю, что это все равно достаточно все лояльно, не жестко, и ну, проверять будут, все проверяют. На визу, когда подаешь, тоже проверяют.
И там, когда ты будешь находиться, скорее всего, у тебя будет сопровождающий.
Только в группе,
ага, да, и сопровождающими, да, что туда идем.
Вот, да, вот. Туда идем, туда не идем.
Туда не идем, да. Не смотрим даже в ту сторону. А, здравствуйте, еще раз этим летом были в Белоруссии, пишет Илья. Минске очень интересное место, страна шикарная, но очень тяжеловато с билетами разбираться, так как горячие пирожки
летают. Да, потому что Белоруссия направление тоже очень, очень активно продаваемое. Угу. Узбекистан тоже самое с билетами. Летом была проблем практически везде, по-моему. Угу. Ну, то есть я не могу назвать направление, где не было проблем с билетами.
А, Майя, подскажите, пожалуйста, ведется ли какая-то работа с нашими братьями-белорусами по туризму?
Очень тесное взаимодействие у нас по туризму. И оттуда много людей приезжает, и мы к ним ездим. А что имеется в виду, какое взаимодействие?
Не знаю, люди, видимо, самостоятельно ехали.
Нет, очень активное, как сказать, сотрудничество с белорусскими и объектами размещения, и туроператорами. Ну, то есть очень-очень все дружественно, лояльно и конструктивно.
А еще вот интересная тема, да, вот Никита спрашивает, как насчет зубного туризма к нам? Это сейчас популярно?
К нам?
К нам именно.
Про к нам ничего не слышала, ничего не могу сказать. Я знаю, что стоматологические туры очень развиты из Москвы, например, в Тверь, еще в Тулу.
То есть вот тут можно пометить прям, да?
Два региона, где очень хорошие специалисты, и цены существенно отличаются от московских.
А в целом к нам вот такого направления, может быть, его как-то стоит развить?
Ничего не могу сказать. Надо смотреть, что с ценами непосредственно на стоматологические услуги. Ну, вы знаете,
в регионах же они все-таки ниже, чем в Москве, конечно.
В регионах они ниже. Ну вот я вам говорю, вот из Москвы, наверняка, может быть, из Новосибирска тоже куда-то еще ездят, или из Екатеринбурга. Но просто таких данных нет. Медицинский туризм вообще он настолько специфический, он настолько нишевой и скорее медицинский, чем туризм, что, в общем, нам сложно оперировать какими-то аналитическими данными в этом сегменте.
А Азербайджан стал популярным туристическим направлением. Он давно ли стал?
Вот у меня прям тоже вопрос. А давно ли он стал популярным?
Не популярным, да? Я просто тут, знаете, к нашему интервью
вопросы,
делала подборку, да, и с удивлением тоже прочитала у агентства, что Азербайджан вдруг стал популярным.
Нет, туристическим. Мне кажется, это конъюнктурное название. То есть популярным туристическим направлением, особенно летом, Азербайджан назвать трудно. Безусловно, туда продаются туры, как во все страны Закавказья, или, как сейчас говорят, Южного Кавказа. Но популярным туристическим направлением, нет, пока нет.
Перспективы есть. Развивается, да? Куда ехать-то?
И в Баку сам. Баку – это же город-картинка. Просто летом очень жарко. Поэтому вот этим летом точно нет. А осенью и весной гастрономические туры, санаторно-курортное лечение на фталановые грязи.
У них хорошие санатории.
Блестящая инфраструктура, да, то есть потенциал огромный. Но я пока не могу сказать, что этот потенциал в полной мере задействован на российском рынке.
А что касается вот именно пляжного отдыха, у них же все-таки Каспий. Есть ли пляжный отдых?
Там есть отели, есть пляжный отдых, но пока наш Дагестан больше рулит в плане Каспийского.
На Каспии.
У нас больше все-таки, да.
Больше. Но все-таки едут, да, в Азербайджан.
Это все, они едут все равно. Туристы едут. То есть давайте так. Российские туристы в Азербайджан едут. Азербайджан ходит, наверное, в 25-30 направлений. Да, выбирают пляжный отдых, но это не основной мотиватор. Основной это все-таки экскурсионные туры, гастрономия, лечение. Потом могут остановиться и в отеле на берегу Каспийского моря. То есть Азербайджан не позиционируется на российском рынке как направление пляжного отдыха.
А Дагестан уже позиционируется.
Улучшили
инфраструктуру в Дагестане именно для пляжного отдыха?
Они в процессе, я бы сказала.
То есть там лучше стало?
Чуть-чуть.
Все-таки чуть-чуть, не сильно. Потому что в Дагестан многие едут все-таки в горы.
Они едут и на Каспий, и потом доезжают и до гор, и на дюну, на Бархан, и в ущелье. В Дагестане все прекрасно. Там комплексный, разнообразный туристический продукт.
Ага. Так, Алишер спрашивает, как обстоит дело с круизным туризмом и Золотое кольцо? Вот по-прежнему Золотое кольцо, так же Золотое кольцо, в автобус садишься и катаешься.
Нет, почему?
Нет, уже, почему? Уже давно не так. У нас... Уже не так.
Нет, так как было, дай бог памяти, в 66-м году, по-моему, когда придумали «Золотое кольцо», нет, так уже нету. Люди садятся на машины или на поезд и едут сами, как считают нужным, по всем городам Золотого кольца, что, кстати, крайне редко, потому что 8 городов от Владимира до Владимира Иванова, Ярославская, Костромская. Ну, короче, это очень большой путь. Конечно, нет, Московская область, нет, конечно, нет. Но есть экскурсии и выезд в отдельные регионы Золотого кольца. В 2-3 региона может быть совмещение, да, через Московскую область, Ярославскую, потом в Костромскую или в Ивановскую. Вот. Ну, такого, что вот группу загрузили в автобус, и дальше их
уже этого
и днем, и ночью с мыслью о тебе они едут по Золотому кольцу, нет.
Ага. А вот круизный туризм, он же, по-моему, очень популярен.
Круизы?
Всегда, всегда это было.
Очередные рекорды побиты в этом году.
Очередные?
Очередные, потому что в прошлом году был рекордный спрос, в этом году тоже он прям вырос. Это тоже не дешевый продукт, но надо отдать должное туроператорам по речным круизам, они создали дифференциацию. То есть у них есть бюджетные круизы, есть средние, есть люксовые, и у потребителя всегда есть выбор. Конечно, самый популярный круиз – это Москва-Санкт-Петербург, но до Нижнего Новгорода, до Астрахани, Паке, ну, то есть круизные туры, они очень-очень востребованы и любимы нашими путешественниками.
Ну, кстати, до тех же Славков доплыть тоже можно.
Конечно.
Это очень, и делают, это, да. Это очень интересно. Это вот, кстати, моя мечта. Это я была
Кижи-Валам, Соловки, тоже один из таких, но не
по воде. А что касается туризма в недружественные страны, в этом году, насколько я знаю, чуть больше стало, да, людей.
Это вы сейчас про какие? Про Европу?
Да.
Европа, я бы сказала, стабильно вошла в перечень продаваемых направлений. Конечно, это не то, что несопоставимо, но это не потоки. Это просто есть отдельные группы товарищей, которые выезжают в Европу. Визу получить можно. Летом прекрасно продаются Кипр, Италия, Франция, Греция, Испания. Причем именно вот в таком порядке. И, ну, это может быть 100 тысяч человек. 200 в совокупности.
Всего-то, да? А сколько раньше было? Миллионы.
Италия был миллион, Кипр был миллион, Франция была порядка 500 тысяч. Ну, то есть...
Ну, несопоставимо.
Несопоставимо.
То есть это все-таки единичная такая история. Но они визы дают, но они же визы дают, во-первых, это дольше.
Это дольше.
А, во-вторых...
Через туроператоров это все равно, когда туроператор аккредитованный, работает с визовым центром, все равно есть больше возможностей, чтобы получить не только на срок поездки, но нет гарантии все равно.
Угу. Нет гарантии, что ты получишь визу.
Нет гарантии, что ты получишь многократку.
Многократку. Но вот лучше всех, по-моему, дают все-таки французы.
Да.
Именно многократку. Да, это я не ошибаюсь, да? Потому что греки дают, по-моему, легко, но на дату поездки.
На дату поездки дают все. Великобритания дает на дату поездки.
Великобритания, кстати, как всегда, выдавала визу, так и выдают, только они дорогие очень.
Да, я бы сказала, они не меняли визовую политику. Да, они дорогие, но их можно получить, прилететь, и, в общем, тоже одно из направлений.
Угу. А жене дали на месяц Франция, Олег. Вот у нас, кстати, наши слушатели-то тоже ездят.
В курсе, в теме, и хорошо.
А наши туроператоры, кстати, они задействованы, да, в этом все-таки?
Безусловно.
И помогают и бронировать, да, и разрабатывать все-таки все это также, ну, не в таких объемах.
Не в таких объемах, но, да, это туроператорский продукт.
Да. Спасибо большое. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была в эфире «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.